Радио Прага. Новости.
Средняя зарплата в государственной администрации в следующем году превысит 27 тысяч крон. Качество воздуха в Чехии не улучшается. В городе Чешский Тешин у чешских и польских полицейских будет общее служебное помещение. В следующем году средняя зарплата служащих государственных административных учреждений увеличится на 5% и составит 27 182 кроны. Общий объем денег, который будет выделен на заработную плату в 2008 году, вырастет почти на 4 миллиарда крон, на 130,4 миллиарда крон. В данную сумму госбюджета включены также финансы, предназначенные на подготовку председательствования Чехии в Совете ЕС. Большая часть денег, выделенная на зарплаты, пойдет в сектор образования. Влияние на рост заработной платы оказывают изменения в квалификационных структурах, а также решение правительства снизить до 2010 года количество государственных служащих на 3%. Качество воздуха в Чехии по своим параметрам не улучшается. По мнению министра окружающей среды Мартина Бурсика, этот факт сигнализирует об определенной опасности. Как отмечают специалисты, Чехия по состоянию воздуха отстает от других европейских стран. Воздухом, который содержит в своем составе чрезмерное количество концентрированных пыльных частиц, дышит 62% населения страны. Это касается не только жителей городов. Атмосфера загрязняется прежде всего транспортом, а также выбросом в воздух токсичных продуктов сгорания. Наиболее загрязненной областью Чехии считается Моравско-Силезский край, а также столица Чехии – Прага. Социал-демократическая партия Чехии на следующей неделе обнародует проект закона, в котором предполагается ввести прямые выборы президента. С нововведением согласны все входящие в парламент партии, кроме гражданско-демократической. Лидер ГДП Мирек Тополанек выступает за сохранение нынешнего способа, когда главу государства избирает парламент. Закон представят накануне очередных выборов президента Чешской Республики, которые намечены на начало этого года. Противники ядерных электростанций в Австрии, Чехии и Германии проведут серию митингов, посвященных годовщине запуска цепной реакции в Темелине. В воскресенье в городах Чески Будьовице, Линц и Пасау зажгутся круглые лампы в виде символа радиации. Их размер 7 метров в диаметре символизирует 7-летнюю годовщину работы электростанции. После вступления в Чехии в Шенгенскую зону на одном из пограничных мостов у чешских и польских полицейских будет общее служебное помещение. Такое решение приняла мэрия города Чешский Тешин, чтобы облегчить чешской и польской приграничной полиции техническую работу, например, быстрый обмен информацией о разыскиваемых лицах, пропавших без вести, а также краденных автомобилях. Как считает руководство чешско-тешинской полиции, отсутствие внутренних границ оживит туристическое движение и поездки из одной страны в другую за покупками. И в заключении коротко о погоде. В Чехии облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем от 14 до 16 градусов Цельсия. Это все новости к данному часу. В студии Радио Прага с вами была Татьяна Кшелинова.
В студии Радио Прага вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня вас ждет встреча с хором «Благовест», Андреем Сухи, который вновь вас приглашает в свою Россию, и завершит нашу программу рассказ о продюсере Норберте Ауэрбахе.
Сегодня мы, как и обещали, вернемся к «Благовесту». Это мужская хоровая капелла, выступавшая на прошлой неделе в Праге в рамках Международного фестиваля духовной музыки, приуроченного к празднествам святого Вацлава, была основана на базе Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде. Более подробно о коллективе, возрождающем традицию духовной музыки, собирающем лавры не только у себя на родине, но и за рубежом, мы беседуем с художественным руководителем «Благовеста» Львом Панкратовым.
Мы действительно были основаны в 1991 году в Благовещенском монастыре в Нижнем Новгороде на базе хора мужского правого клироса. Я работал там, служил регентом, руководителем этого хора, я его и собрал во вновь открывшемся мужском монастыре. И с 92 года мы начали интенсивную концертную жизнь, пропагандируя духовные пения. У нас в городе по Золотому кольцу России, Москва, Владимир, Суздаль, тут же мы приняли участие в конкурсе, где заняли первое место мужских хоров и ансамблей. И, конечно, первые годы мы исполняли духовную музыку и занимались именно пропагандой духовного пения. Но потом коллектив рос, границы репертуара его стали расширяться, появились светские произведения. Но сейчас наш репертуар включает и светскую музыку русских композиторов, западноевропейских, русские народные песни в переложении для академического мужского хора. В общем, весь диапазон хоровой музыки мы как-то пытаемся использовать.
Вы тоже работали с людьми, посвятившими себя Богу. Это был монастырский хор. Данный ансамбль, его участники, я так понимаю, являются люди светские. Если вы параллельно работали с этими коллективами...
Мы и сейчас продолжаем участвовать в православных службах. Может быть, не так регулярно, как бы мы хотели, потому что занятость концертная нам этого не позволяет. Но нас очень часто приглашают участвовать в службах и по Золотому кольцу в храмах, где нас знают, и в Москве, и в Нижнем Новгороде. Мы продолжаем служить параллельно концертной деятельности.
Вы стали одним из инициаторов вместе с протоиереем Сергием возрождения Иоанна Дамаскинского церковно-певческого братства в 1991 году. Какова цель данного братства?
Иоанн Дамаскинское церковно-певческое братство существовало в Нижнем Новгороде с 1912 года. В 1917 после Октябрьской революции его ликвидировали. И в 1991 в Благовещенском монастыре мы возродили церковно-певческое братство. Как и до революции 17-го года, мы стали хором правого клироса, это послушники, и там включали и дикана, и даже священнослужители, стали исполнять духовные произведения не только на клиросе, не только на службах, но на светских концертах в городе. И задача братства являлась пропаганда духовного пения за пределами монастыря. И вот таким образом мы возродили это братство, которое включало более двух десятков певцов, начали концертную, духовную, просветительскую деятельность в Нижнем Новгороде, потом она перешла по России. Сейчас в Благовещенском монастыре это братство существует, и я по-прежнему его председатель, но хор основывается там на семинаристах. Там семинарию открыли в монастыре в нашем. И основной, значит, контингент хора составляют семинаристы. А мы уже просто как концертный коллектив участвуем в Московском Кремле, мы в Архангельском соборе исполняем духовные песнопения, приобщая тем самым туристов, которые посещают Кремль, именно кусочку службы, может быть, к духовному пению, чтобы не забывали о том, что, в общем, молитва прежде всего должна в храме звучать.
Песнопением в данном соборе вас приобщила Гагарина. Это произошло 10 лет спустя после основания вашего ансамбля.
Да, Елена Юрьевна, генеральный директор музея Московского Кремля, и... После того, как она прослушала наше выступление, мы получили приглашение проводить песнопение в стенах Московского Кремля, и мы уже вот начиная с 2001 года поем там.
Как регент, как педагог, чувствуете отличия в работе или, может, приходится ставить другие какие-то педагогические задачи при работе с семинаристами и при работе, скажем, вот с участниками вашего концертного ансамбля?
Здесь, конечно, задачи действительно разные. В работе с участниками ансамбля я добиваюсь тончайших нюансов в манере исполнения и особой тонкости в интерпретации духовной музыки, ну и также и светской. А в работе с семинаристами, я, правда, там уже сейчас не преподаю, но преподавал в свое время. Сейчас я просто не могу, потому что это разные города. Семинарии духовные у нас в Нижнем Новгороде. Я преподаю в Нижегородской консерватории, но там мне удается совмещать. В работе семинариста не нужно добиваться такой тонкости в исполнении нюансов и штрихов. Семинаристы должны просто хорошо знать эту музыку, должны уметь сами научить других. Но высших достижений в этой области им знать, наверное, может быть, и не нужно. У них другая задача. Они выходят священнослужителями, а не профессиональными певцами.
Отличие русской духовной музыки от западной церковной музыки многие видят прежде всего в том, что россияне не могли никогда полагаться на орган или другие музыкальные инструменты. В чем, вы думаете, это предопределило ее развитие?
Вот видите, вы правильно сказали, что в России вообще в православном храме, в ортодоксальной церкви никогда не было органа, не было инструментов. Там службу проводили только с расчетом на человеческий голос. И поэтому хоровое пение как таковое там, я считаю, очень высокое развитие. Не было помощи со стороны оркестра, не было помощи со стороны органа. Это значит большое развитие. Низкие голоса получили, басы. И в то же время и высокие голоса. Ну, в общем, вот творчестве Рахманинова, Чеснокова, отчасти Чайковского, Кастальского, хоровое пение на рубеже 20 и 19 веков получило свое наиболее высокое развитие.
Скажите, среди ваших музыкальных пристрастий какие-нибудь тропинки ведут к чешским композиторам?
Я очень люблю Дворжика. Ведь Дворжик наряду со Сметаной основоположники классической чешской музыки, но Дворжик еще огромный вклад внес в создание американской национальной композиторской школы. И музыка Дворжика мне просто очень нравится. Это одно из высших достижений музыкальной мысли цивилизации.
Вы слушали беседу с художественным руководителем «Благовеста» Львом Панкратовым.
Вы слушаете Радио Прага.
Дорогие друзья, я рад, что мы снова вместе. Kdykoliv jsem se dostal v 70. a 80. letech do Moskvy,
каждый раз, когда я попадал в 70-е и 80-е годы в Москву, в большинстве случаев, иначе мой путь заканчивался в Ереване. Там жил мой дорогой друг Говик Гарукян. Там было много друзей моего любимого друга, который уже покинул этот мир, клоуна и мима Леонида Янгибарова. Я хотел лично познакомиться с людьми, которые дружили с Леонидом или с ним сотрудничали.
Velmi jsem stál o setkání s filmovým režisérem Sergejem Paradžanovem, který...
Я очень хотел встретиться с режиссером Сергеем Параджановым, который в эпизодах своего замечательного фильма «Тени забытых предков» снял Леонида Янгибарова. При нормальных обстоятельствах организовать мою встречу с этим режиссером было бы делом 5 минут, потому что Говик дружил с Параджановым. Но только обстоятельства не были нормальными. Я приезжал в Ереван в 1977, 79 и 82 годах, а в это время Параджанов сидел в тюрьме. И лишь благодаря давлению возглавляемых поэтом Льюисом Арагоном знаменитых деятелей культуры с мировым именем, а среди них были режиссеры Антонионы, Феллини и наш Милош Форман, в 1983 году Сергей Параджанов был выпущен на свободу. Только вот я уже после этого никогда не приезжал ни в Ереван, ни в Тбилиси, где чаще всего до самой смерти в 1990 году жил Параджанов.
Сергей Параджанов был гениальный фильмар, овшем в особнем животе так и вельми...
Сергей Параджанов был гениальным мастером кино. В личной жизни это был человек весьма противоречивый, необычный и великий провокатор. В суде он вел такие речи, что его защитники за голову хватались. Говорят, что его самоуверенность в суде ему очень повредила. Но не хочу пересказывать то, что слышал от других. Я о другом. Раз уж наша личная встреча была невозможна, друзья Говика из ереванского телевидения позволили мне посмотреть все фильмы Параджанова. А Говик подарил мне свою фотографию с Параджановым на одной из их встреч. Несмотря на то, что Енгибаров снялся лишь в незначительной маленькой роли в фильме «Тени забытых предков», я очень хотел заполучить этот фильм в свою фильмотеку на видеокассете или на DVD.
A tak se konečně dostávám k důvodu, proč jsem se dnes rozpovídal o velkém filmaři.
I вот я подхожу к объяснению, почему же сегодня я вспомнил об этом великом режиссёре. В этом году я отмечал свой день рождения, и в подарок сразу от двух человек я получил этот фильм. Одного из них я знал долгие годы, а вот с другим встретился впервые. Его зовут Пётр, ему 22 года и живёт, работает, а при том ещё и учится он в Праге. Когда он мне представился, то добавил: «Мама, дочь Леонида Енгибарова».
Ano, znal jsem dobře Leonidovu českou lásku, výtvarnici Jarmilu. Poznal jsem jako...
Да, я хорошо знал чешскую возлюбленную Леонида, художницу Ярмилу. Я также видел и их маленькую дочку. В 70-е годы и Леонид, и Ярмила преждевременно ушли из жизни. Их маленькая дочь куда-то исчезла. Поэтому встреча с ее сыном в этом году для меня стала шоком. Шоком и одновременно самым прекрасным подарком ко дню рождения, не считая фильма Джанова. Чувствительный, незаметный, небольшой паренек с выразительными енгибаровскими глазами. Он унаследовал от бабушки художественный талант, занимается керамикой и хочет продолжать учебу в художественной академии. Я уверен, он еще заявит о себе.
Его сильная touha довідатися о животі своїх прародичів co nejvíc.
Его огромное желание узнать о жизни дедушки и бабушки как можно больше вызывает искреннее восхищение. С детских лет он разыскивает все упоминания о них. А я должен признаться, я рад, что благодаря этой встрече я могу сегодня оживить свои прекрасные воспоминания о великом клоуне и его чешской возлюбленной.
Всего хорошего. Сердечный привет из Праги вам посылает ваш Андрей Сухий.
В сегодняшней рубрике «Вдали от отчизны» мы расскажем вам о чешском эмигранте, который несколько лет руководил американской кинокомпанией United Artists. Был советником Рональда Рейгана и участвовал в создании целого ряда фильмов, ставших легендами. Например, с его легкой руки на свет появилась киноэпопея об агенте 007. Мы повторяем рубрику Аси Чекановой, героем которой стал Норберт Ауэрбах. Родившийся в чешско-еврейской семье, Ауэрбах провел свои детские годы в Праге, достиг небывалого успеха в Америке и на закате жизни снова вернулся в Чехию, где уже более 10 лет живет со своей четвертой женой.
Недавно на чешских книжных прилавках появилась книга Ленки Куповой «Из Барандова в Голливуд» – биография успешного кинопродюсера Норберта Ауэрбаха. В этом году пану Ауэрбаху исполнилось 84 года, и он решил, что самое время рассказать потомкам о своей жизни, богатой на интересные события и встречи. Норберт Ауэрбах родился в Вене у богатого предпринимателя-еврея и его чешской секретарши. Когда мальчику было 2 года, родители Норберта перебрались в Прагу, где его отец стал владельцем 2 чехословацких киностудий «Электофильм» и «Славиафильм» и отстроил на Барандовском холме шикарную виллу. Именно от отца, который называл себя торговцем фильмом, я научился относиться к фильму не как к искусству, а как к товару, рассказывает Норберт Ауэрбах. Частыми гостями в доме его отца были известные чешские актеры Адина Мандлова, Лида Баарова, Власта Буриан.
Нам в подсаде давали шоколаду и бомбоны, но мы их не поважали.
Они нам давали шоколад и конфеты, но мы воспринимали это как само собой разумеющееся. Это были люди, которые работали на моего отца, и особого уважения они мне не внушали. Да и позднее, когда я работал в крупных кинокомпаниях, актеры мне не импонировали.
Вспоминает Норберт Ауэрбах. На вопрос о том, любит ли он смотреть старые чешские фильмы, пан Ауэрбах отвечает.
Часто я на это дивам нерад, потому что я злобим.
Не очень часто, потому что в этот момент во мне поднимается обида на то, что государство лишило нас нашей собственности.
Семья Ауэрбахов эмигрировала из Чехословакии в 1939 году, когда Норберту было 17 лет. Их виллу на Барандове коммунисты национализировали. Когда в начале 80-х годов Ауэрбах ехал в Прагу для съемок фильма «Барбара Стрейзанд» «Йентл», его провезли мимо дома, в котором он провел свое детство. Кто-то из чешских чиновников спросил, не жаль ли ему виллы. На что пан Ауэрбах ответил, «Дворец, который мой отец купил в Беверли-Хиллз, в три раза больше и красивее». Отец Норберта Ауэрбаха предчувствовал, чем может закончиться приход Гитлера к власти, и поэтому заранее стал готовиться к эмиграции в США.
Отец переселился в Америку уже в 1936 году, а мама и мы с сестрой должны были последовать за ним. Но маме не хотелось в эту незнакомую страну, поэтому она спокойно продолжала жить в Чехии до 1939 года, пока ей кто-то не сказал «быстрее уезжай, уже поздно». Поразительно, до какой степени происходившее в мире не беспокоило мою маму. В своей книге я описываю случай, когда она развернула газету, полную сообщений о какой-то трагической битве, и воскликнула «Как интересно, английская принцесса влюбилась».
В США Ауэрбахи добирались через Францию и Бразилию. Берт поступил учиться в Калифорнийский университет, но учебу прервало вступление Америки в войну. Спустя три дня после дня Д он высадился в Нормандии и дошел до Германии. Продюсерскую карьеру Норберта Ауэрбаха без преувеличения можно назвать головокружительной. Начав как посыльный в компании Columbia Pictures, в начале 80-х он получает пост директора другой крупной кинокомпании United Artists. Некоторое время он был советником президента США Рональда Рейгана. В чем секрет такого успеха?
Ходнее працовать, але оправду мисле то важне, муси человек мить счастье.
Надо много работать, и я это серьезно. Человек должен быть на нужном месте в нужное время. И не забывайте еще про один аспект. Я говорю о нем всем молодым людям, которые приходят ко мне за советом. Как только человек занимает высокую позицию, он должен иметь в своем окружении человека, имеющего амбиции и достаточные способности, чтобы занять его место. И вы можете стать таким человеком. Но не забывайте, что я всегда был в более выгодном положении благодаря своему богатому отцу. Я никогда не боялся, что меня выгонят с работы.
Какие из ваших фильмов вам особенно дороги?
Все мои фильмы мне так же дороги, как все мои жены. Но особенные чувства я питаю к «Висайской истории», «Волосам», «Розовой пантере» и фильмам из серии об агенте 007.
Я пожар опакование рекарцы не мам так рад.
Я не устаю повторять, что не люблю актеров и никогда не искал с ними дружбы. На мой взгляд, существуют гораздо более интересные люди, чем актеры и актрисы, которые думают только о себе, что осложняет их отношения с окружающими. Скажу так, я бы лучше встретился с Эйнштейном, чем с Пенелопой Крус.
В описании знаменитостей мира кино Норберт Ауэрбах очень безжалостен. Вот, например, что он рассказывает о работе с Барбарой Стрейзанд, которая с его помощью снимала в Праге фильм «Йентл». «Недавно я видел по телевидению документ, в котором она рассказывала, как экономила каждый доллар, когда снимала этот фильм. Ну и бестия. Она же ни одного геллера в фильм не вложила, только тратила как сумасшедшая, а сама никаких расходов не несла. Я с ней тогда из-за денег так ругался». Когда мы вели съемки в Лондоне, она требовала денег на проживание. Много было руганий из-за этого. Туда $1000, сюда 1000. В конце концов, она получила на оплату жилья $4000 в день. А потом я узнал, что она бесплатно жила в доме Мика Джаггера. Шона Коннери пан Ауэрбах знал еще с тех пор, как он начинал свою карьеру в кино. Когда актер прилетел в Прагу, Ауэрбах пытался с ним связаться и пригласить на ужин, но Коннери не отреагировал на приглашение. Если бы я позвонила ему в то время, когда был президентом United Artists, он бы специально прилетел в Прагу, чтобы со мной отужинать. А теперь я ему не нужен, говорит Ауэрбах. Единственная кинодива, о которой наш собеседник называется уважительно, Софи Лорен. Кстати, именно Норберт Ауэрбах помог ей найти врача, благодаря которому она смогла произвести на свет своего единственного сына. В последние годы Норберт Ауэрбах живет в Праге вместе со своей четвертой женой. Что стало причиной его возвращения в город детства?
Я
вернулся в Прагу на некоторое время, как я думал, в 1989 году, чтобы быть рядом с умирающим другом. Потом пришла бархатная революция, мой друг умер, и ситуация развивалась так, что жена моего умершего друга стала моей женой. Я остался, потому что думал, что могу быть стране полезным в период перехода от коммунизма к демократии.
Жизнь пана Ауэрбаха до сих пор связана с кино. Сейчас бывший голливудский продюсер входит в жюри Чешской киноакадемии, ежегодно вручающей премии лучшим чешским фильмам. Что Норберт Ауэрбах думает о современном чешском кинематографе?
Он мне не особенно нравится. Иногда, правда, попадают неплохие фильмы. Мне нравился «Коля Пупенда». Из последних работ мне наиболее симпатичен фильм «Счастье». Радио Прага завершает свою программу. До встречи в эфире. In this strange city where you live, the streets all look the same. You cannot breathe here and you can't break up and go away. I'm on the corner of your mind. And all I want to say...
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Und zwar per E-Mail